Цена победы. Уже к 21-му году орден Туле начал приобретать характерные черты боевого авангарда Германа Нордена. Но пробивная активность требует отступления от правил. Магистр Туле фон Зиботендорф фактически оставил свои попытки ужесточать расовые требования к неофитам и больше не ссылался на страшную статистику деградации новых поколений немцев. Скорость, с которой шел этот процесс, говорила о том, что через 50 лет не менее 40% немецких детей появится на свет с умственными или физическими недостатками. В самый разгар войны, летом 16 года, великий магистр германен ордена Герман Поль прямо поставил вопрос, какова причина стремительного вырождения немцев. Ослабляющие мужской потенциал войны, монополии, убивающие благополучие среднего класса, коррупция, беззаконие, нищета... «Безусловно, так», — был дан ответ. «Но кто сказал, что выход всегда один?» — писал в 17 году другой отец-основатель Теодор Фрич. «И кто запретит нам открыть немцам их собственный путь?» Предположу, что именно Поль или Фрич первыми указали на главного врага Германии начала 20 века под условным названием «Заговор сионских мудрецов». И хотя сама идея еврейского заговора порхала по страницам газет еще с конца века XIX, но именно стараниями Германа Нордена она начала обретать твердость круповской стали и сладковатый привкус крови. До войны неофиты тайных обществ иногда проходили тест на пластомере, аппарате для измерения параметров черепа, изобретенном берлинским врачом Виллингеном. Но магистр Туле не решился бы подвергнуть подобной процедуре прошедших Верден ветеранов. Пластомер был отложен до поры. Обоснование попытался дать Розенберг, у которого, кстати, имелись свои счеты к ревнителям расовой чистоты. В свое время его не только не приняли в добровольческий корпус, но и довольно презрительно отозвались об отнюдь неарийской внешности. Розенберг только что закончил книгу под названием «Природа. Основные принципы и цели НСДАП». Его утверждение о том, что это глупо и легкомысленно сантиметром в руках измерять индексы черепов, фон Зиботендорф согласился распространить как продуктивную идею, и не только на членов своего ордена. Боевой авангард старался сотрудничать со всеми оккультными обществами Германии, иногда даже устраивались совместные мероприятия. В 21-м году, например, магистр позвал главу общества Эды Горслебена прочитать лекцию под названием «Арийский человек» о новейших исследованиях в германской мифологии. А затем уже Эда в полном составе была приглашена на лекцию Альфреда Розенберга, которую он назвал «Масоно-еврейский путь в России». Розенберг утверждал, что в 18-м году, покидая Москву вместе с несколькими офицерами бывшей царской армии, он горячо спорил с ними о природе большевистской революции. И на прощание получил прелюбопытное издание, якобы сделанный тайком протокол секретного заседания Всемирного сионистского конгресса в Базеле в 1897 году. Правда, позже в Ревеле Розенбергу объяснили, что протокол этот, по слухам, состряпал кто-то из чинов российской секретной полиции, специально для боевиков, готовивших в 1905 году еврейские погромы. Потом документ вышел в виде приложения книги Нилуса «Антихрист». Так что у протокола в России оказалась подмоченная репутация, там его знали. Однако, все знают, как выглядит бомба, но не все видели, как она взрывается, подумал тогда Розенберг. Он вступил в Туле с этим протоколом, как со входным билетом. Да, национализм и антисемитизм – два вагона, которые давно нуждаются в сцепке. Вы нам ее дали, сказал ему фон Зиботендорф и поручил доработать протокол с учетом текущих реалий. Свою первую лекцию о революции в России Розенберг читал в Байройте во время очередного вагнеровского фестиваля. Дом предоставила Уинфрид Вагнер, невестка покойного композитора. Магистр кое-кому сделал исключение и позволил привести друзей и родственников. И теперь тут тихо сидела 13-летняя сестра Гесса Маргарита, которую родители всегда привозили из Александрии на вагнеровские фестивали. Гитлер, которого часть аудитории по знаку Гесса приветствовала вставанием, выглядел мрачным и обиженным на весь мир. Он демонстративно сел рядом с Маргаритой и глухо молчал. В перерыве Гесс, чтобы его развлечь, похвастал познаниями сестры в области германской мифологии, а также в древнем скандинавском алфавите, футарке, состоящем из 24 рун. У Гитлера вдруг загорелись глаза. А когда Гесс добавил, что у его Греты уже есть своя руна, кена, или факел, выводящий из мрака невежества, руна всех знаек и художников, Гитлер ткнул пальцем в значок Тули на груди Гесса и сказал, что левостороннюю свастику следует заменить на правостороннюю. Потом он спросил Маргариту, не вспомнит ли она из старшей Эдды или саксонских скальдов каких-нибудь красивых строчек о 16-й руне Зиг, солнечном символе победы и славы. Грета помнила, взошедшее солнце всегда означает надежду, но Зиг берегись призывать. Лишь темные силы в душе успокоив, ты силу души увеличишь 100 крат. Тому, кто поступит иначе, с 16-й руной не будет удачи.